Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с президентом Международного фонда единства православных народов Валерием Алексеевым. Добрый день, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Одно из самых значимых событий, мероприятий, которые реализует в течение каждого года фонд единства православных народов, это знаменитое вручение премий лидерам государств, лидерам поместных церквей. Кто в этом году стал лауреатом ваших премий?
В этом году, в 2017-м, премии фонда за 2016 год были удостоены следующие высокие персоны. Это святейший папа и патриарх Коптской церкви Тавадрос II. Это крупнейшая христианская церковь не только в Африке, но и в целом в мире. По разным оценкам, сегодня коптов в мире насчитывается более 30 миллионов. И эта церковь, она играет выдающуюся роль в современном мире, особенно в современном Египте. Это церковь древняя, основанная апостолом и евангелистом Марком. И вот, собственно говоря, возглавитель этой церкви, святейший папа и патриарх, удостоен этой премии. Вместе с ним эту премию получал во время торжественной церемонии в Москве также и президент Республики Македония господин Георгий Иванов. От Российской Федерации в этом году премии был удостоен мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин. И это заслуженная награда, потому что мы знаем, что исключительно благодаря усилиям двух людей, это прежде всего святейшего патриарха Кирилла и мэра города Москвы господина Собянина, осуществляется при поддержке высшего политического руководства нашей страны в лице президента Владимира Владимировича Путина важнейшая программа, программа 200 в Москве по строительству 200 храмов. Как это ни парадоксально, но вот как-то расхожее мнение существует, что Москва как бы избыточествует по количеству храмов. Но вот эти 40 сороков, так сказать, которые когда-то были для Москвы некой визитной карточкой, сегодня не соответствуют действительно. В Москве очень мало храмов. По количеству храмов на количество, на единицу населения она занимает одно из последних мест Российской Федерации. Поэтому вот эта программа 200, она очень важная со всех точек зрения. И, собственно говоря, усилия московского правительства городского во главе с мэром, они заслуживают того, чтобы получить такую широкую международную политическую и общественную, и церковную такую вот поддержку. А вручение наших премий – это такое международное широкое признание усилий и заслуг тех или иных персон. Вот, собственно говоря, кто были нашими лауреатами, и вот это такое долгое эхо вручения этих премий, самого этого факта, этого события, оно продолжает играть большую роль. Я не так давно вот был, буквально несколько дней тому назад, вот на Ближнем Востоке, в Ливане. И вот хотя это в другом, так сказать, государстве этого большого региона Ближнего Востока, тем не менее там очень много меня спрашивали о визите папы и патриарха Коптской церкви в Россию, в Москву, который был гостем нашего фонда и получал премию, которую принимал наш президент. Вот. То есть это такое событие, выходящее за пределы даже этого региона. Так же, как и, вот, скажем, вручение премии господину президенту Македонии, тоже очень такой чувствительной точки большого балканского региона, оно тоже свою роль большую сыграло. Вот на конференции в Риме, которая проводилась совсем недавно, тоже наши партнеры, христиане, политики, христиане из других стран, вот, скажем, итальянские парламентарии, тоже интересовались вот визитом президента Македонии, который перед этим только что посетил тоже вот Рим, Ватикан. Вот, то есть это было замечено в мире, вот в христианском мире особенно, И это говорит о том, что это был правильный выбор и нашего фонда, и той комиссии, которая работает регулярно по подбору, поиску лауреатов, и той оценке, которую дал наш святейший патриарх Кирилл. Да.
Мы знаем, что ежегодно лауреатов премии принимает президент России. Какое значение Владимир Владимирович Путин придает этой церемонии награждения, и как, может быть, какие слова он говорил лауреатам в этом году?
Ну, я думаю, что все те слова, которые должны были услышать лауреаты, они были, так сказать, озвучены по телевидению, в прессе, в медийном пространстве. Могу только их повторить о том, что Владимир Владимирович считает эту программу фонда очень важной, потому что она прямо направлена на защиту и продвижение христианских ценностей, на поощрение усилий тех персон, которые удостаиваются этой премии. Это очень, так сказать, уважаемые персоны современного мира. Это главы церквей, лидеры государств, парламентов, правительств. И если они в сегодняшнем мире, где испытывается острый дефицит этих ценностей, фундаментальных ценностей, на котором еще продолжает, слава Богу, покоится наша цивилизация, и вот если испытывается этот дефицит, и в условиях этого дефицита есть находятся персоны, которые всем своим политическим весом, так сказать, способствуют утверждению, сохранению, продвижению христианских ценностей, это очень важно. Это очень важно, вот, потому что традиционные ценности сегодня нуждаются в защите. Это уже факт, который не требует дополнительных, так сказать, аргументаций. И наш президент, который сам является лауреатом этой премии, еще на самой, так сказать, первой стадии, на старте развития этой программы, он был удостоен этой премии еще в 2002 году. Вот, все эти годы, понимая важность и значимость, мы признательны президенту за эту поддержку, за это понимание важности этой программы. И, собственно говоря, он, и как и в прошлые годы, в этом году принимал наших лауреатов. И вот, скажем, особенно все важные все встречи, которые проводит президент, но я бы вот особо, например, отметил его встречу с коптским патриархом. Потому что и до его визита в Москву надо было иметь мужество, чтобы прибыть в Москву в крайне нестабильный, так сказать, период для коптской церкви. И сразу после его визита состоялись варварские террористические акты против коптов, этих фанатиков мусульман, фундаменталистов, террористов. И вот в этом таком, понимаете, вот смысле, в этой обстановке очень тяжелой, поддержка со стороны лидера одного из самых могущественных государств современного мира и, собственно говоря, государства, где христианские ценности поддерживаются и высоко ценятся политическим классом нашей страны, они очень важны для Египта. Но надо отдать и должное и нынешнему политическому руководству современного Египта. Господин Сиси, маршал Сиси, который возглавляет сегодня Египет, очень много способствовал тому, чтобы вот на последних выборах в обстановке свободного волеизъявления в египетский парламент по спискам и индивидуально прошли 37 депутатов коптов. Это очень большое такое позитивное ядро. В прошлом году, когда состоялись выборы в парламенте Египта, я был на юбилейных торжествах, посвященных 150-летию египетского парламентаризма. И тогда я встречался практически со всеми этими депутатами. Мы проводили встречу вот со всей этой группой. Хотя они принадлежат к разным политическим партиям, силам, но они все понимают свое единство. И мы проводили эту встречу, и я видел, с каким воодушевлением они воспринимают этот новый курс. Потому что вы знаете, что при предыдущем президенте, вот этом представителе этой террористической организации братьев-мусульман господина Мурси, коптов просто третировали, их не признавали. А копты являются очень важной такой позитивной силой в египетском обществе. И это самые древние религиозные организации из тех, которые сегодня существуют в Египте. Ну, мы знаем, что копты дали миру очень многих выдающихся людей. В том числе, скажем, и такую выдающуюся персону, как 6-го генерального секретаря Организации Объединенных Наций, господина Бутроса Бутроса-Гали. И в свое время 15 лет назад он был тоже был лауреатом премии нашего фонда и приезжал в Москву, это тоже было важным событием. Поэтому вот эта вот такая как бы преемственность в той линии, которую проводит наш фонд на защиту христиан по всему миру, она проявилась вот сейчас, и нашим президентом было особо отмечено это.
Вы сказали, что вы не так давно вернулись из Ливана. Я знаю, что вы часто и ваши сотрудники, коллеги, и депутаты, и члены Межпарламентской ассамблеи православия следят за ситуацией на Ближнем Востоке, в Африке, связанной с гонениями на христиан. Но что общественная организация, чем может помочь христианам, какие шаги вы можете предпринимать, если вы не обладаете ни военной мощью, ни какими-то высокими политическими полномочиями, что общественная структура может сделать?
Ну вот что касается, так сказать, Ливана, как и других сопредельных стран этого региона, мы действительно много внимания уделяем тем происходящим процессам, поддержанию контактов на разных уровнях, от самых высоких. Вот, например, во время вот этого моего визита недавнего в Ливан у меня вместе с моими партнерами состояли встречи и с президентом этой страны, с господином Ауном, с премьер-министром этой страны, господином Саидом Харири, а также с председателем парламента этой страны, господином Берри, но и с лидерами всех крупнейших христианских организаций, деноминаций. И с православным патриархом антиохийским, блаженнейшим Иоанном X, и с господином патриархом Мароницкой церкви, это самая большая христианская община в Ливане, и она выдвигает всегда по конституции своего президента. Ливан – это единственная страна на всем Большом Ближнем Востоке, где президентом является христианин. И вот, значит, я встречался с патриархом этой церкви, с господином Бешаром Рая, а также и с лидером другой крупнейшей христианской организации, с армянским католикосом Киликийским патриархом. Вы знаете, что в армянской церкви несколько патриархатов, вот, в том числе и с Киликийским патриархом Арамом Первым, с кем мы тоже давно очень и дружим, и поддерживаем деловые отношения. То есть это говорит о том, что у фонда хорошие отношения как с политическими лидерами, так и с религиозными. Среди политических и религиозных лидеров Ливана немало есть лиц, которые были удостоены премии нашего фонда. Их визиты в Москву, встречи с нашим президентом, с нашими патриархами, они играют огромную позитивную роль на оздоровление политического, общественного, социального климата в этой стране. Поэтому там очень ценят усилия нашего фонда. Мы проводили там несколько крупных акций, мы проводили там большую международную конференцию. То есть вот эти все наши действия, они встречают там очень позитивный такой отклик. И это очень важно для нас, потому что, допустим, мы ведем длительное время диалог с позитивными силами в исламе. И при том Ливан в этом смысле интересен тем, что там, в отличие от других стран, скажем, от Сирии, или даже, скажем, так сказать, Ирака, там позитивно взаимодействуют две крупнейших деноминации религиозных исламских. Это и шииты, и сунниты. Ну, скажем, парламент Ливана возглавляет представитель организации Хезболла, который, скажем, на Западе вызывает вообще какой-то, понимаете, негативный, супернегативный отклик. Но мы видим, как на территории Ливана активно и позитивно взаимодействуют. Скажем, спикер, председатель, а уже он многие годы, господин Берри, почти 20 лет является председателем парламента Ливана. А правительство, это очень важнейший, может быть, институт государственной власти Ливана, возглавляет уже продолжительное время представитель семейства из клана Харири. Скажем, отец нынешнего премьер-министра, господин Рафик Харири, был длительное время ведущим политическим, так сказать, игроком. Так они сунниты. Видите, правительство возглавляет суннит, парламент возглавляет шиит, государственный символ, так сказать, собой представляет фигуру президента, а он христианин. Это уникальный, так сказать, пример мирного существования и сотрудничества. сотрудничество, а это обеспечит стабильность этого маленького государства. Поэтому, конечно, мы стараемся, что называется, держать контакт со всеми политическими силами, и к нам относятся, насколько я вот вижу, с большим уважением. По крайней мере, ни одна наша инициатива, которую, конечно, мы серьезно очень продумываем, мы ее согласовываем с нашим внешнеполитическим ведомством, с Министерством иностранных дел, мы очень в хорошем контакте, мы признательны нашему МИДу во главе с Сергеем Лавровым и с его заместителями, с ведущими фигурами нашего дипломатического ведомства вот в наших усилиях и в этой стране, и в других странах с очень сложной политической географией, так сказать, политической ситуацией. Потому что Ливан – это сложная, так сказать, такая площадка. Ну, не менее сложной является, скажем, Египет, но мы находим там партнеров с целью продвижения миротворческих гуманитарных инициатив.
Я знаю, что у Фонда Единства Православных Народов есть серьезное представительство в Сербии. Мы знаем, что не так давно состоялись выборы, был избран новый президент, он был приведен к присяге, был избран, утвержден новый премьер. И как в сербских СМИ, так и в российских СМИ очень серьезно обсуждается, какой вектор развития изберет руководство Сербии. Есть серьезные опасения, что это закончится вхождением в ЕС и НАТО, что это закончится признанием независимого статуса Косово. Как вы, как человек, который изнутри знает ситуацию, как вы оцениваете перспективы?
Да, недавно в Сербии завершились выборы. Президентом стал господин Вучич, который до этого возглавлял правительство. В состав правительства нового вошел в том числе и представитель нашего фонда в качестве министра по инвестициям, господин Ненад Попович. Он является заместителем председателя попечительского совета нашего сербского отделения. У нас действительно очень сильное сербское отделение. У нас несколько отделений на Балканах, в разных странах. Но сербское отделение одно из таких, я бы сказал, таких сильных. И именно, может быть, еще и потому, что Сербия является такой важнейшей точкой вот в Балканском регионе, важнейшей страной, от самочувствия которой зависит в целом обстановка на Балканах. Поэтому от того, какой вектор выберется современное политическое руководство Сербии, будет зависеть в конечном итоге и вообще состояние мира и порядка на Балканах, и во всех сопредельных странах. Косовская проблема, она порождает сложнейшие внутриполитические конфликты в Македонии, в Черногории, в Боснии и Герцеговине, в Албании, в Болгарии и в других странах. А Косово прямо, так сказать, завязано на Сербию. И, собственно говоря, все декларации политического руководства Сербии о вхождении в Евросоюз, они прямо связаны прежде с косовской проблемой. Да, почему-то политическое руководство Сербии сегодняшнее, оно надеется на то, что через вступление в Европейский Союз они каким-то образом сумеют минимизировать вот этот негативный косовский, так сказать, эффект. Но Европейский Союз ставит прямо условие, что вхождение в Европейский Союз возможно только при условии признания Сербии независимости и суверенности Косово, что просто сотрет всяческие позитивные усилия в сербском обществе, если какая-либо политическая сила Сербии правящая заявит об этом публично и признает это декларативно. Видите, какая сложная проблема. В этой связи есть силы в Сербии, которые и поднимают голос за то, чтобы вступить в НАТО, чтобы таким образом еще, как бы еще более минимизировать косовский синдром. Но общественное сознание Сербии, массовое сознание, оно не признает этих максимум политических. Оно не признает ни устремление в НАТО, ни даже в Европейский Союз, который, как казалось бы, сулит немалыми какими-то экономическими выгодами для Югославии. В этом заключается один из любопытнейших феноменов вот, последних десятилетий. Мы знаем, что в советский период Югославия была самая западно ориентированная социалистическая республика. До полумиллиона сербов были интегрированы в жизнь Западной Европы. Они имели виды на жительство и работали. В Австрии прежде всего, в Германии, в Федеративной Республике, в других странах Европейского Союза. И, собственно говоря, оказалось бы, вот эта линия на вестернизацию Сербии, она уже как бы выстроена еще была при Тите. Но посмотрите, что получилось. Получился очень любопытный реверс общественного сознания. Сегодня Запад современным сербам не кажется, так сказать, очевидно привлекательным. Для молодежи, так сказать, ранних возрастов, да, вот какой-то период они очаровываются Западом, потом они взрослеют. Вот за прошедшие 30 лет я много раз видел эти реверсы таких возрастных психологических изменений. И они вновь, так сказать, становятся на позиции их отцов, дедов, которые видят в Западе определенную угрозу вообще экзистенциональности Сербии как таковой. Не просто вот каким-то ее политическим перспективам. И, конечно, взор сербов всегда обращен в крайней, так сказать, ситуации, когда надо искать уже, что называется, вот уже помощь для, просто для защиты. Куда? На восток. В адрес России. Вот это некая раздвоенность. Элита смотрит на Запад, а общественное массовое сознание православное смотрит на восток. Оно составляет серьезнейшую проблему для современной Сербии. И как поступит в этой ситуации политическое руководство Сербии во главе с новым президентом, трудно сказать. Трудно сказать. Пока господину Вучичу удавалось балансировать, будучи премьер-министром, между Востоком и Западом, но по оценке многих моих сербских коллег, все-таки с постоянным неким скольжением, так сказать, в сторону Запада, с уступкой, может быть, незаметной на первый взгляд, но все более и более поступательным движением в сторону уступок. Ну, вот скажем, если еще то руководство Сербии до господина Вучича было совершенно непреклонно по отношению к признанию Косово, то сегодня это некое полупризнание, оно уже как бы вот де-факто оно есть. Да, конечно, нынешний политический лидер Сербии говорит, а что? Что этому противопоставить? Военные действия, но они с однозначным результатом будут не в пользу, так сказать, Сербии. А что еще можно сделать? Трудный выбор сегодня стоит перед политическим руководством. И я думаю, что время, вот ближайшие же буквально вот месяцы, оно нам покажет, что будет происходить дальше. Думаю, что Европейский Союз, конечно, не упустит своего шанса для того, чтобы принудить политический класс Сербии все-таки, так сказать, дистанцироваться все более и более от России. Но и станет ли Сербия полноправным членом Евросоюза, сложно об этом судить, потому что все-таки, как бы это, знаете, это, так сказать, это пропуск, так сказать, с двойным назначением. Получить полноценное членство в Евросоюзе не получится, если ты не вступил в НАТО. Это, понимаете, так сказать, вот билет с двумя, так сказать, с двумя ключами. И, конечно, если еще по отношению Евросоюза общественное сознание Сербии как бы еще колеблется, да, скорее негативное, чем позитивное, но оно колеблется все-таки между двумя полюсами, то по отношению к НАТО это однозначно негативная, очень малая, незначительная, критически малая часть общественного сознания Сербии склоняется в сторону вступления в НАТО. Это вообще как бы противоречит ментальности серба и скорее, так сказать, является неким элементом предательства. Ну, достаточно сказать о том, что Сербия никогда не забудет этих варварских бомбардировок. Даже не всех стран НАТО, а ведущих стран НАТО, вот, которые были в конце 90-х годов. Но ведь и вся предыдущая история Сербии говорит о том, что все экзистенциальные угрозы всегда исходили от западного мира. Вот, поэтому там ситуация сложная, тяжелая. Особую позицию занимает Сербская православная церковь, которая, конечно, значит, не мыслит существование сербского этноса без самых тесных связей с русским народом, с Российской Федерацией. Это огромные силы для Сербии, для политического процесса, для духовной, культурной жизни. И поэтому, конечно, политическому руководству приходится этот момент учитывать очень и очень, так сказать, в своих расчетах. Ну, вот так бы я примерно сказал о том, что сегодня происходит в Сербии.
Спасибо огромное за беседу, за столь интересный геополитический экскурс.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.